ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Сегодня по случаю дня явления Господа Рисимхадевы мы прочитаем несколько стихов из 10 главы 7 песни, которая называется «Прохлад, лучший из преданных». 7 песня интересно построена, что начинается повествование, 7 песня, про чистое преданное служение. Вся жизнь Прохлада – сплошное чистое преданное служение. А потом вдруг с 11 главы начинается что-то другое. Варнашрама, обязанности людей, наставление цивилизованному человеку. Это вообще другая тема. Как это так вдруг ни с того ни с сего Шукадева Госвами соскочил с темы чистого преданного служения и опустился там до всякой презренной варнашрамы и прочее, прочее. А здесь есть определенный умысел, замысел. А сначала Кришна всегда, так сказать, повышает цену, ставит максимальную, но для тех, кто не может купить, он в кредит себя продает уже подешевле. Вот. Хорошо, не можешь быть чистым преданным, ну ладно, там, будь каким-нибудь преданным, следуй варнашами там, и так далее, все эти вещи. Вот. То есть Шримад Бхагаватам в первую очередь предназначен, конечно, для парамахамс, но для перспективных парамахамс тоже. Вот, поэтому по утрам мы как раз читали все вот эти вот дни, что я здесь был, 15 главу, где все вот про отношения с материальным. Мы читали все вот эти вот последние главы 7 песни, где говорится про нашу обусловленную жизнь. Вот, а сейчас переместились в начало, где говорится об освобожденной личности Шри Прохладе. Итак, мы прочитаем несколько стихов. Текст третий. Бритья лакшана джигьяна сур бхактам камина ачодьят амбхавам сансара биджишу хридая гранхишу прабхо. Это Прохлад говорит: «О мой Господь, повелитель, зная, что семена вожделения, представляющие собой главную причину материального бытия, есть в сердце каждой обусловленной души, Ты послал меня в этот мир, чтобы показать всем, как должен вести себя чистый преданный». Прохлад – это необычная душа, он был послан сюда, освобожденная личность с рождения. Текст 7. «О Господь, лучший из всех, кто дает благословение, если уж Ты хочешь одарить меня своей милостью, тогда молю Тебя, сделай так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний». Потому что Нарисимхадев предложил ему на выбор любые благословения, но Прохлад сказал: «Дай мне такое благословение, чтобы не было материальных желаний». И что же ему на это Господь отвечает? Текст 11. Верховный Господь сказал: «Дорогой Прохлад, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее, я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения». Вот что сказал Нарисимхадев Прохладу. И еще один текст, 13. «Дорогой Прохлад, наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей неблагочестивой деятельности, а поступая благочестиво, избавишься от последствий дурных поступков. Подвластный могущественному времени, ты в положенный срок оставишь тело, но деяния твои будут славить даже обитатели высших планет. Ты же, свободный от всех пут, вернешься домой к Богу». Комментарий Шилы Прабхупады. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что есть две категории совершенных преданных – садхана сиддхи и нитья сиддхи. Махараджа Прохлад является одновременно и садхана сиддхой, и нитья сиддхой. Его совершенство объясняется тем, что он занимался преданным служением и тем, что он совершенен вечно. В этом Махараджа Прахлада подобен Нараде. Нарада Муни в предыдущей жизни был сыном служанки, и благодаря своему преданному служению он в следующей жизни достиг совершенства, садхана ситхи. Но вместе с тем он не те ситха, потому что никогда не забывает о верховной личности Бога. Важную роль в этом стихе играет слово «кушалена». Человек должен научиться жить в материальном мире. Этот мир называют миром двойственности, ибо иногда его обитателям приходится поступать благочестиво, а иногда неблагочестиво. Как бы ни стремился человек избегать дурных поступков, этот мир так устроен, что в нем нас всегда подстерегают какие-то опасности. Падам, падам, ятви, падам. Поэтому даже у того, кто занимается преданным служением, может появиться много недоброжелателей. Так произошло и с Прахладой Махараджем. Родной отец Прахлады стал его врагом. А преданные должны научиться все время думать о Верховном Господе, тогда их не коснутся страдания, которые обычно приходят из-за прошлых дурных поступков. В этом заключается искусство обращения со своей папа-пуней, благочестивыми и неблагочестивыми поступками. Возвышенного преданного, подобного Махараджу Прахладу, называют Дживан Муктой. Он освобожден уже в этой жизни в материальном теле. Итак, мы отмечаем день явления Нарисимхи, но Нарисимха явился не просто так, мы знаем, здесь несколько целей. Паритраная садхунам, винашая чадушкритам, дхарма самстапанартхая самбавами юге-юге. Кришна говорит в Бхагавадгите, что он приходит в этот мир с тремя целями: освободить преданных, уничтожить демонов, винашая чадушкритам, всех неблагочестивых, винаша, стереть с лица земли, и дхарма самстапанартхая, восстановить принципы религии. Вот. И также в другом стихе он тоже говорит, что когда ядаядахи дхарма ся гланир бхавати барата, когда дхарма, религия, гланир начинает деградировать, идти вниз, тогда он приходит для того, чтобы корректировать все эти вещи. Потому что материальный мир так устроен, что здесь гуны движутся в таком порядке: благость, страсть, невежество. Невежество означает, все затухает. Сакаленихам ахата йога нашта парантапа. Кришна говорит, что даже парампара затухает. Поэтому он вновь приходит и восстанавливает духовное знание. Итак, с одной стороны, Нарисимхадев пришел для того, чтобы защитить Прахлада, притраная садхунам, садху, святого человека, и винашая чадушкритам, уничтожить его демонического отца Хираньякашипу. С другой стороны, мы знаем, что у Господа был предварительный план, и этот так называемый демон Хираньякашипу никто иной, как чистый преданный. Джая Виджая, стражники Вайкунхи – это личности, которые являются вечно освобожденными душами. Вот, но Кришне не чужд вообще весь спектр эмоций, переживаний, в том числе ему хочется, так сказать, надо с кем-то посражаться. Может быть, это странно, да? Если у тебя уже есть Мадхурья раса, сламая сладкая, зачем тебе что-то еще? Желание кому-то, так сказать, физиономию набить иногда. Но вот абсолютно то и абсолют, что ему ничто не чуждо. И поэтому в процессе вечного существования у него возникают всякие разные желания. А что делают преданные? Выполняют желания Господа. Поэтому чистые освобожденные души Джая и Виджая приходят в мир как страшные демоны. Они, конечно, не помнят, что они являются Джая и Виджая, когда они в роли демонов находятся. И поэтому они не какой-то там спектакль изображают, а они на полном серьезе, со всей, как говорится, пролетарской ненавистью, вот, они бросались на Верховного Господа, как на своего вот такого врага. Вот, и поэтому Господь хочет переживать только настоящие вещи, а не какие-то там картинные, показные эмоции. А для этого все должно быть по-настоящему. Вот, и поэтому по его воле они полностью забывают о своей божественной природе и начинают проявлять вот такую махровую, очень агрессивную свою демоническую природу. Вот, и описано в начале этой песни, как себя вели эти два брата Хираньякши и Хираньякашипу. Вот, и вполне естественно, что то, вернее, здесь только про Хираньякашипу, Хираньякшу, третья песня осталась. Вот, то есть совершенно очевидно, что вот такие потрясения, которые происходили в семье Прохлада со стороны его собственного отца, вся эта агрессия и так далее, вот, они и привели к тому, что в конце концов появился Нарисимхадев. А также есть такой стих в третьей песне Бхагаватам, где говорится, что подобно тому, как огонь возникает из трения двух палочек, да, деревянную палочку, значит, трут одно другую, то возникает огонь. Вот точно так же, когда сильные трения между преданными и демонами возникают, то из этого сильного трения появляется огонь, появляется Господь Нарисимхадев. Вот, то есть здесь много всяких разных тонкостей и уровней у этой лилы. И мы знаем, что хотя наша главная форма поклонения – это Шьяма Сундара, Кришна, Вриндаванский Кришна, вот, тем не менее материальный мир, он иногда вынуждает нас обращаться и к другой форме. В частности, впервые поклонение Нарисимхе в Искон было инициировано еще во времена Шрилы Прабхупады, когда он сильно заболел, еще находясь в Америке, и он попросил преданных, дал им эту мантру, Нарисимха Пранаму, попросил их повторять ее. А потом, позже, уже в 80-е годы, после ухода Шрилы Прабхупады, когда начались атаки мусульман на храм в Майяпуре, тогда преданные приняли решение установить божество Нарисимхадева там. Вот, если не изменять память, по-моему, в 84-м году, кажется, его там установили. Вот. И с тех пор в некоторых храмах, так сказать, периодически это божество всплывает в своем виде, вот, где как Угра Нарисимха, где как Шанта Нарисимха, где как Йога Нарисимха, где как Лакшми Нарисимха, как у вас. Вот, то есть в разных обликах Господь Нарисимха предстает, вот, и для него это лила защищать преданных, а для преданных это радость поклоняться этой форме. Итак, что же мы прочитали в этих стихах? Мы прочитали о том, что Господь после всех испытаний, которые выпали на голову Прохлада, предложил ему благословение, любое благословение. Так принято. Господь, когда является, он всегда предлагает благословение. Его зовут Варадеша, то есть повелитель всех этих благословений, лучший из тех, кто дает благословение. Вот. И Прохлад сказал ему на это, что я и так родился в семье демонов. Понятно, что он не обычный демон, потому что иначе Кришна бы не сказал в Бхагавадгите среди преданных, среди демонов даите, я есть преданный Прохлада. То есть это черным по белому сказано в 10 главе Гиты. Вот. И хотя он родился в этой семье демонической, он не наследовал демонических качеств. Вот, мы знаем, что когда Хираньякашипу совершал свою аскезу, вот, его медитировал на Господа Брахму, его отвлекали от этого увлекательного занятия две птички. Нарада Муни, кто-то еще из мудрецов, приняли облик двух птичек. Они сидели на ветке дерева возле места, где совершал свою аскезу Хираньякашипу, и чирикали «Ом намо нараяная, ом намо нараяная». И так это ему все прописалось в голове, это «Ом намо нараяная», что аскеза была его полностью испорчена. Вот, и значит, он пошел домой, вернулся, и как раз тогда у него в голове все это крутилось «Ом намо нараяная, ом намо нараяная». Вот, и тогда он зачал Прохлада. Вот, и после этого решил опять на аскезу выдвинуться. Вот, и когда он совершал вторую аскезу, в это время мы знаем, что беременную жену Хираньякашипу забрали, значит, полубоги хотели во главе с Индрой забрать, но Нарада Муни не позволил им это сделать. Вот, и он забрал ее в свой ашрам. И там Прохлад получил вот эти вот самскары в виде наставлений. Вот, Нарада Муни давал наставление Каяду, жене Хираньякашипу. Вот, и то есть Хираньякашипу занимался параллельно своей аскезой, а Прохлад уже находился в чреве матери и получал наставление своего учителя Нарады Муни. Вот, и потом, когда Хираньякашипу вернулся со своей аскезы, вот, как раз, так сказать, родился сын. все было хорошо, вот, и он надеялся, что Прохлад станет достойным преемником. Вот, но преемник подвел. Вот, и когда Хираньякашипу стал спрашивать, чему тебя научили в школе, он сказал Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам и так далее. И тогда Хираньякашипу, конечно, был страшно возмущен. Кто тебя научил этой ереси вообще? Да? Вот, и эти учителя школы, они говорят, да мы таких слов не знаем вообще. Мы его такому не учили и близко. Да? Откуда это он все набрал, мы не знаем. Вот, то есть вот таким образом Нарада Муни воздействовал на Прохлада, который еще находился внутри чрева своей матери. Вот. И поэтому с рождения Прохлада Махарадж был фактически нитья-сибхой. То есть для него, несмотря на рождение в семье демона, было естественно думать о Верховной Личности Бога. Ну и как из третьего стиха этой главы мы узнали, что он прям посланец своей кунки. Он говорит, ты послал меня, обращаясь к нему. Ты послал меня вот, для того, чтобы показать, как в самых экстремальных условиях должен вести себя чистый преданный. Вот, то есть Кришна иногда показывает такие трюки, он ставит преданного в какие-то абсолютно невероятные условия, чтобы показать другим, как ведет себя чисто преданный. То есть его хоть куда, в кипящее масло кидай, под ноги сумасшедших слонов, в яму с ядовитыми змеями, ничего, без скалы его там кидай, ничего с ним не происходит. Вот, то есть этим он показывает как бы качество. Если что-то хотите показать, качество, я помню, в аэропорту как-то стоял, там, значит, демонстрировали какой-то этот, ну, магазин, где телефоны продавались, и, значит, стоял какой-то дядька и, так сказать, молотком бил по телефону, по стеклу, показывая, что вот не бьющееся стекло, защита вообще стопроцентная, идеальная, да. Вот точно так же и Кришна может своего преданного, по видимости, бросать в какую-то ситуацию, показать, смотрите, 100% качество, 108% качества, что угодно с ним делают, ничего с ним не происходит, то есть его сознание не отклоняется ни на секунду. Вот. Понятное дело, что Кришна такие трюки проделывает только с теми, кто действительно может пройти эти испытания, это не для новичков испытания, это именно для чистых преданных. Вот. И поэтому Прохлад говорит, вот ты меня сюда прислал, вот этот материальный мир, для того, чтобы показать, как должен вести себя чистый преданный. Потом дальше мы прочитали 7 стих, где он говорит по поводу благословений. Спасибо тебе, конечно, за предложение твое, вот, что ты можешь любое мое желание выполнить, но мне это ни к чему, он говорит, потому что я и так родился в семье демонов, а у демонов от природы есть склонность наслаждаться материальным миром, ты мне еще какие-то материальные наслаждения предлагаешь, благословения, не искушай меня. Он говорит, поэтому, если ты хочешь дать мне благословение, благослови меня так, чтобы в моем сердце не осталось никаких материальных желаний. Не совсем желаний, а материальных желаний. То есть желание неуничтожимо, желание является признаком души, оно естественно для живых существ. Вот, и это проявление ичха-шакти, энергия желания, потому что желание является двигателем всего прогресса. Именно желание включает наши мысли, нашу активность, мы чего-то хотим, поэтому начинаем обдумывать процесс, начинаем что-то делать. То есть желание включает все жизненные процессы, по сути дела. Вот, и быть без желаний, это означает фактически не быть. То есть это одна из форм имперсонализма. Вот, и они вот хотят какой-то там брахман полететь, и там в этом брахмане не раствориться, как некоторые преданные думают, потому что у души нет способности растворяться. Бхагавад-гита 2.24 говорит, акледиям душа нерастворима. Вот, поэтому она не растворяется, там, она погружается в брахман. Погружаться не значит растворяться. Вот, и там вот в этом состоянии погружения в этом брахмане им хорошо. Вот. Но есть, находится такая категория, потому что Кришна для всех живых существ предусмотрел разные условия жизни, все, что хотите. От ада до рая, и планеты и райские, и высшие, и там тоже всякая разная иерархия. Только в нашем мире три вида рая существуют. Рай подземный, Биласварга, рай земной, Павамасварга, рай небесный, Девасварга. Разновидности. Какой рай хотите, выбирайте. Для демонов, для полубогов, для людей. Все, он весь спектр разнообразия предлагает живым существам. Вот. Но для самых разумных существует духовная реальность, где есть духовная активность. А духовная активность тоже подразумевает желание, но уже духовное. Вот, поэтому, когда Прахлада Махарадж сказал «освободи меня от всех материальных желаний», он имел в виду не в ноль меня преврати, не обезличь меня, а освободи меня от желаний, связанных с материальным миром. То есть тогда остаются только желания уже взаимодействия с Верховной Личностью Бога. Итак, это правильная медитация, потому что Гаудия Вайшнавизм – это концепция персонализма, Гаудия Вайшнава Веданта. В Кали-Югу, к сожалению, наиболее популярной, так сказать, версией Веданта является Адвайта Веданта под редакцией Шанкарачари. Вот. Но в Кали-Югу это вполне естественно, потому что когда живые существа хотят какого-то освобождения, то для них вот как раз такое безличное освобождение им кажется чем-то более естественным, потому что они говорят, материальный мир полон отношений, полон проблем, полон сложностей, вот, и поэтому вот эта вот бездеятельность, пустота кажется им такой здоровой альтернативой, они устали, вот, и поэтому они желают друг другу там, не знаю, что-нибудь там, спи спокойно, в эпитафии пишут, да, вот, или за упокой души, вот им покой, потому что они устают в этом материальном мире. Вот, и идея о том, что там еще опять какие-то отношения, что-то там еще, да еще и служение, Господи, это такая непопулярная идея в кругах материалистов. Вот, при этом совершенно незаметно они служат материальной энергии, этого они не замечают. Вот, а когда им предлагают служить Верховной Личности Бога, они говорят, вы меня в рабство какое-то, так сказать, зовете. Хотя живые существа уже сами по уши в рабстве в этом материальном мире, но под влиянием иллюзий они этого не замечают абсолютно. То есть они говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Когда они говорят, что хочу, то и делаю, они говорят, у меня есть свобода грешить. От свободы совершать благочестивые поступки у них, к сожалению, нет. А вот грешить, они свободу грешить называют полной свободой. Вот так вот майя играет с их мозгами, что вот интересно, у них процесс мышления вот так работает. Вот им свобода представляется очень странным образом. А вот свобода не грешить, они даже не понимают, что это такое, как это вообще не грешить. Вот, то есть быть свободным от влияния страсти и невежества, это вообще для них революционная концепция. Вот, потому что под влиянием этих низших гун вот так вот функционирует их сознание. И дальше уже совсем удивительные вещи Господь говорит. Еще раз я напомню, это 11-13 стихи, что да, он говорит, я твои желания осуществлю, да, конечно, ты будешь свободен от материальных желаний, но знаешь, что ты будешь находиться здесь, в этом мире, до конца Манвантары, а это не слабо, 308 миллионов лет, вот, до конца Манвантары, и ты будешь царем демонов. Более того, ты будешь наслаждаться их возможностями для себя. О как! То есть был тоже, мы знаем, Дхрува Махарадж в 4-й песне Шримад Бхагаватам, он с конкретными пришел материальными желаниями, но когда он увидел Господа Вишну, он сказал, ой, это все глупость, я не хочу отказываться. Он говорит, не спеши, Дхрува. Вот, я понимаю, что ты искренний, ты ничего этого не хочешь, но ты все это получишь. Вот, и мы знаем, что Дхрува получил и тоже, так сказать, звездочку ясную, да, полярную звезду, это Вайкунха в материальном мире, вот, со всеми, так сказать, благами цивилизации. Вот, и поэтому, несмотря на то, что мы знаем, идеалом преданного является полная свобода, чистота от материальных желаний, если человек занимает соответствующий пост, в частности царь, да, Дхрува был царем, Прахлада был кто? Махарадж тоже кшатри, царь, да, вот, и соответственно цари, они не в пещере живут, не в аскезе живут, они живут в дворцах, они живут в роскошных условиях и так далее. Вот, поэтому, как Дхруве он даровал все идеальные условия для внешней жизни, так и Прахладе Махараджу. И у нас в голове, так сказать, буря по этому поводу возникает, да, потому что как же так? Наши же, так сказать, герои, это кто там, Калеча Шридхара, у которого было дырявое отхоти одно и дырявая крыша над головой, и делал он вообще невероятный бизнес там по продаже банановых листьев, вот, за какие-то копейки, мы думаем, как же так, да, то есть вот же наши герои, вот там Харидас Тхакур, у которого была одна набедренная повязка и все, да, вот, и тут вот такие вот вещи творятся, да, прям что ж такое, целую Манвантару наслаждаться царскими всеми этими условиями и так далее, не вписывается в картинку. Потому что мы мыслим шаблонно, мы мыслим догмами и так далее. И поэтому мы мыслим очень черно-бело. Либо одно, либо другое. Все. Вот. Но здесь всякие разные интересные стихи, которые создают такой разрыв шаблона в нашей голове, что оказывается живое существо может находиться даже в шикарных условиях и очень долгое время, целую манвантару, вот, и значит, наслаждаться всеми вещами, и при этом они как не влияют на сознание. Вот такой расклад, да? То есть довольно-таки сложно, может быть, кому-то из нас все эти вещи понять, но мы это читаем, причем неоднократно, и в истории про Дхруву Махараджа, и в истории про Прахлада Махараджа, история про прачетов то же самое. Вот это ребята, которые достигли полного отречения, долгое время медитируя под водой, вот, и что им сказал Господь Вишну в конце: вы будете еще тут миллион лет наслаждаться в этом материале, потом вернетесь обратно к Богу. И это не осквернит вас никак вообще. Интересно, да? То есть, вот такие вот истории, если мы внимательно их читаем, они показывают, что не всегда наше мышление должно быть вот таким вот черно-белым, либо одно, либо другое, потому что черно-белое мышление – это не признак широкого мышления. То есть здесь дается человеку сначала духовная сила, духовное понимание вещей, которые дают ему иммунитет по отношению к материальной жизни. А вот теперь ты можешь быть окружен любыми обстоятельствами материальными, и это никак на тебя не влияет. Дхрува не перестал быть чистым преданным, Прахлад, Прачеты не перестали быть чистыми преданными от того, что они оказывались в каких-то комфортных материальных условиях. Вот. Поэтому не то чтобы материальный мир искушает нас, а живое существо само искушает себя, оторвавшись от Бога. Вот. Когда мы оторвались от Бога, мы стали беззащитными перед лицом материальной энергии. Вот теперь она из нас веревки будет видеть. Вот, точнее, своими этими веревками, гунами свяжет по рукам и ногам. Но когда живое существо находится под полной защитой Верховной Личности Бога, вот тогда никакие все эти прелести материального существования не смогут отвлечь живое существо от Бога. Просто по той простой причине, что во всех этих материальных удобствах и так далее он будет видеть проявление Кришны. Потому что это так и есть. Потому что это так и есть. Как Кришна говорит, все красоты, все славные, удивительные творения, богатства этого мира созданы лишь из искры моего великолепия. И поэтому он смотрит на весь материальный мир как на вибхути, как на богатство Кришны. Как на богатство Кришны. Вот. И ему не нужна никакая там показная бедность там, и прочие какие-то вещи. Вот это все игры для людей с комплексом неполноценности. Вот. А тот, кто имеет в голове вот эту вот хорошую, так сказать, сиддханту, установлено все правильно, понимание, тогда его материальная энергия никоим образом не страшит. Конечно, среди ачарьев нашей сампрадаи много саньяси, которые жили отреченным укладом жизни, но то они и саньяси. Это саньяси, их не нужно имитировать. Вот. Поэтому если человек получает духовное сознание, сознание Кришны, это сознание означает прямую связь с Кришной. Поэтому если есть такая сильная связь, такой сильный иммунитет, живое существо не имеет шанса заболеть болезнью материального существования, которая и проявляется в том, что живое существо начинает тянуться к материальным вещам. Вот слабое сознание, оно сразу же покрывается иллюзией, и мы забываем о Боге. Вот, то есть мы знаем, что духовный мир, райские планеты, уровень Земли и так далее, вот, это не просто разные условия жизни, это разные уровни сознания. Вот, поэтому в духовном мире что наслаждение, что служение, между ними стоит знак равно, это одно и то же фактически. Наслаждение и духовная жизнь одно и то же. На райских планетах наслаждение и духовная жизнь, они, это не одно и то же, но они легко уживаются. Говорите, что все жители райских миров, они все преданные, при этом они наслаждаются. То есть им наслаждение не мешает преданным служить. А вот на Земле... Вот на Земле наслаждение чувств и преданное служение – это вещи, не сидящие вместе. Это вещи практически взаимоисключающие. И не потому, что они друг друга исключают, а потому, что наше сознание не способно перевести и то, и другое. Поэтому жителям Земли Вот им уже даются конкретные наставления, что если вы хотите сохранить духовную жизнь, держитесь подальше от гун, страсти, невежества и так далее. Поэтому преданным рекомендуют простой образ жизни, чистый образ жизни. И не потому, что не может сочетаться идея и духовности, и наслаждение, а просто потому, что сознание у нас слишком маленькое. Потому что, опять же, на райских планетах эти вещи совмещаются, хотя это называется не чистая преданность, а сакама-бхакти. Но, тем не менее, это бхакти. То есть это не исключает и бхакти, и наслаждение. Да? Вот. А в духовном мире и наслаждение, и служение – это фактически одно и то же, потому что там чистое сознание у всех живых существ. Вот. А тут, на Земле, мы вот такие, черно-белые, либо одно, либо другое. Вот. И поэтому ради высшего духовного сознания нам предлагается совершать определенную аскезу, идти на определенные жертвы и так далее. Вот. Но в случае с нитья-сиддхами, такими как Прохлад Махарадж, это, можно сказать, уникальный случай сам по себе. Вот. Поэтому здесь и условия совсем другие, вот, которые мы не можем имитировать, это совершенно невозможно. Как говорится в 10-й песне Бхагавата, великих личностей не оскверняет ничего. То есть солнце может коснуться зловонной грязной лужи, солнце эту лужу очистит, но лужа солнца не осквернит. Так это же солнце. Вот, поэтому если то, что возможно для великих личностей, то не всегда возможно для обычных личностей. И поэтому Прабхупада говорил там, каким-то людям, которые пытались имитировать Господа Шиву, как он иногда, так сказать, в каком-то чувственном наслаждении замечен. А Прабхупада говорит, вы можете выпить океан яда, как Господь Шива? Если можете, тогда пожалуйста. Если не можете, тогда не стоит имитировать. Выходить танцевать с множеством женщин, как Господь Кришна, ну, пожалуйста, поднимите холм Гавардхан для начала. Если можете поднять холм Гавардхан, тогда Иерусалима тоже для вас. А если холм Гавардхан вам не по плечу, тогда забудьте про Иерусалиму. Вот. То есть совершенно очевидно, что для разных категорий преданных разные вещи возможны и невозможны. Эти моменты все необходимо учитывать. Ну, а когда мы вспоминаем историю Прохлада, историю Господа Нарисимхадевы, то здесь нужно помнить, что эта история является хорошей иллюстрацией того, каким образом, находясь посреди самых в материальном плане неблагоприятных обстоятельств, можно сохранять сознание Кришны. Опять же, Прохлада Махарадж, мы должны помнить, что он нитья-сиддха, вот, то есть это необычная личность, для него было естественно с рождения помнить о Кришне. Вот, но, тем не менее, он как такой маяк в ночи, мерцающий, показывающий нам некие ориентиры, как навигатор определенный для нас. Вот. И наша жизнь в Кали-югу не отличается особенно благоприятными условиями для развития духовного знания. Но, тем не менее, читая, в каких экстремальных обстоятельствах находился Прохлад, не просто трудных, а экстремальных обстоятельствах он находился и сохранял духовное сознание, хотя мы не можем это имитировать, но это вот как некий, как звезда в небе, которая хотя и недостижима, но тем не менее служит ориентиром. Вот. Поэтому, используя эту историю как, сказать, такой ориентир для своей духовной практики, мы можем получать вдохновение из подобных историй. Хари Кришна. У нас есть время на какие-то комментарии, добавления, вопросы. Давайте я, поскольку у вас практически никого не знаю по именам, поэтому вот вы просто передавайте друг другу микрофон и говорите.
Спасибо, Бхажан Кумар, за лекцию. Вы когда-то давно в своей лекции сказали, что как карандаш бывает острый тупой, то лучше быть острым, и Кришна будет вырисовать остро. И как действительно для себя понять, что вот есть материальная корысть, есть духовная корысть. Получается, чтобы...
Духовная корысть – это что такое?
Вот я хочу вас спросить. То есть, когда мы заинтересованы в духовном прогрессе, то получается, чтобы Кришна лучше использовал меня в служении. Как?
Это не совсем корректный термин, потому что корысть всегда означает, что я что-то хочу для себя. В духовной жизни мы хотим для Кришны, поэтому термин корысть, он не является корректным, надо поменять терминологию. То есть мы говорим, что есть духовные желания, да, это нормально, но корысть — это всегда слово, которое указывает на эгоизм, что мы на себя что-то хотим.
Получается, духовный прогресс, вот в одной лекции приводили, что есть карандаш острый, а карандаш тупой.
И что карандаш острый, карандаш тупой? В чем вопрос-то?
Преданные, когда прогрессируют, его Кришна может задействовать лучше в служении, и он будет пытаться на одном месте, насколько...
Чем выше квалификация человека, да, вот, тем более вероятно, что Кришна задействует в каком-то сложном служении. Потому что есть разные виды служения. Допустим, помыть полы в храме может каждый. Да? А вот, допустим, управлять храмом уже может не каждый. Проповедовать тоже может не каждый. Поэтому в зависимости от нашей квалификации Кришна задействует. Само по себе служение, оно всегда трансцендентно, независимо от того, полы мы моем, или на вьясасане сидим, или чем-то там, что-то другое делаем для Кришны. Вот, то есть само по себе служение, оно на трансцендентном уровне. Но особенности служения в одном случае требуют большей квалификации, в другом меньшей квалификации. Вот, поэтому чем более мы квалифицированы, тем в более каком-то, так сказать, тонком служении Кришна может нас задействовать. Вот и все. Если наша квалификация особенно не растет, мы по-прежнему можем заниматься преданным служением, но это, скорее всего, будет какое-то очень такое простое преданное служение.
Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, вот в Бхагавад-гите есть картинка, когда Господь Кришна явил свою вселенскую форму, и там есть внизу такие лица с языками пламени. Вот. Прокомментируйте, пожалуйста, это что за форма такая?
Лица с языками пламени. Вишварупа, или вселенская форма, она включает в себя, как мы знаем из описаний Бхагавад-гиты, различных полубогов, вот, различные шакти, его какие-то персонифицированные энергии. И она включает в себя также такой страшный аспект, как кала-рупа. Кала-рупа — это такая мясорубка времени, которая перемалывает все и которая заглатывает живые существа. Вот. И там дается описание, Санджая дает описание вот этой вот кала-рупы, что сначала то, что увидел Арджун, он был в восхищении. Удивление, сначала у него было адбута, адбута означает удивление, он был поражен вообще всеми этими вещами, а потом у него адбута, удивление сменилось на бхаю, страх. Вот. И страх у Арджуны появился тогда, когда он увидел именно вот этот вот самый жуткий аспект Вишварупы или вселенской формы в облике Каларупы. Каларупа — вот эти вот такие сияющие огнем пасти с этими зубами. И более того, он же увидел это все не просто так, а увидел, как воины двух армий влетают в пасти вот этой вот вселенской формы и перемалываются всеми этими зубами, как жерновами. И тогда он испугался. Вот, поэтому Вишварупа – это комплексная форма. И мы должны помнить, что у Кришны много разных форм, и они все фактически являются ачинтья, непостижимыми до конца. Вот, конечно, если там вы прочитали где-нибудь в Гита Махатме, что есть такая форма Господа, что Гита — это вот форма Господа, где пять первых глав — это пять его голов, следующие 10 глав — это 10 рук, потом 16 глава — это живот, 17-18 это его стопы. И мы пытаемся визуализировать, что за форма такая вообще, Бхагавад-гита, да? 5 голов, там 10 рук, в общем, что-то какое-то чудовище непонятное, да, нам монстр какой-то. Вот. И тем не менее, Гита Махатме говорит, вот такая вот форма, да, и она непонятная, эта форма. И естественно, что она непонятная, потому что все его формы не относятся к категории ачинтья. Ачинтья значит непонятная. Или, допустим, когда вы смотрите на форму Джаганатхи, что вы там понимаете? Тоже непонятная какая-то форма. Люди говорят, это кто такой вообще? Что за такой идол какой-то непонятный, да? Вот. То есть мы получаем, конечно, от специалистов из Джаганатхапури, объяснение, да, что поскольку он Джаганатх, он повелитель Вселенной, да, Джагат означает космос или Вселенная, а космос — это не что иное, как большие часы, вот, а часы означают движение планет. То вот мы узнаем, что, допустим, два большие глаза Джаганатхи — это Солнце и Луна, вот его красный рот символизирует Марс, руки, которыми он хочет обнять всю Вселенную с любовью, там символизирует Венеру, зеленый узор у него, там сказать, в тилоке — это Меркурий, его разум, а желтая точка — это Читта, Юпитер, да, вот, а, допустим, черный цвет тела его означает Сатурн, вот, а вот это вот вокруг лица золотистая такая каемочка — это Раху, который видит при солнечном затмении, а нижняя часть обрубленной формы — это Кету. Мы говорим: о, теперь мы узнали, да, что поклоняется Джаганатхи, мы на самом деле поклоняемся космосу, всему этому, так сказать, целому часовому механизму, который и есть то самое время, которое предоставляет нам возможности и в конце концов поглощает все. Вот, то есть многие формы Кришны, они ачинтья, они непостижимы. Вот, и Вишварупа является одной из таких форм. Вот, то есть что-то до конца, что-то мы можем понять, да, какие-то моменты, но до конца всех этих вещей понять мы не можем. Потому что иначе, если мы все поняли, то Бог перестал быть Богом. Бог должен остаться непостижимым до конца. То есть это вечная загадка. Мы какую-то часть этой загадки, так сказать, она нам открывается, и там на месте одной решенной загадки 10 других. Такого Господь.
Хари Кришна. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, надо ли всем прогрессировать, ну, утончать свое служение, вот вопрос Матаджи был, или все могут просто мыть пол, и этого достаточно? Чисто или сам мотив, ну, как скажем, улучшаться?
Ну, если мы все будем мыть пол, у нас будут очень чистые полы, но, скорее всего, наша проповедническая миссия сильно не продвинется от этого. Вот, поэтому... Должно быть разделение труда согласно природе живого существа. Прогресс важен, но прогресс не означает, что я меняю одно служение на другое. Иногда означает, допустим, тот же Радханат Махарадж, он там сначала занимался защитой, ну, заботой о коровах там, в Новом Вриндаване, какой-то такой простой деятельностью. Он не был известен как какой-то там проповедник, ни разу он там лекции там не читал. То есть все было очень-очень просто. Вот. Но потом, когда он поднялся, так сказать, он уже стал выдающимся проповедником. То есть в данном случае имеет место, ну, достаточно сильно. Или он не менялся, а просто раскрылся. То есть он был скрыт и раскрылся. Да? А так, чтобы полностью менялась природа человека, ну, это достаточно редкий, может быть, случай. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим о прогрессе, не имеется в виду, что мы одно служение меняем на другое, а имеется в виду, что очищается наша мотивация. То есть в том служении, которое мы делаем, мы становимся все более и более чистыми, все более и более квалифицированными. Вот. И тут может прогрессировать любой, независимо от того, он моет полы или проповедует.
Подскажите, как относиться к анартхам? То есть, с одной стороны, ну, как бы мы не должны постоянно думать о них, что они тем самым нас удерживают, и в то же время, чтобы не думать о том, что, ну, ладно, сделал так, Кришна простит.
Анартхи – это то, от чего необходимо избавиться. Это называется одним из этапов духовного пути – анартха-невритти. Да? То есть анартхи должны быть стерты, уничтожены. Если анартхи остаются, значит, и мы остаемся в материальном мире. Вот. Поэтому, с одной стороны, нет нужды себя как-то особенно корить за какие-то там ошибки или даже нарушения, потому что если вы слишком сильно начнете себя корить, то вы уже будете думать не о Кришне, а о себе. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что прайшчитта, вот это вот покаяние, оно не является частью процесса преданного служения. То есть оно необходимо, как ну, некий такой этап осознания, да, что я не должен так себя вести. Вот. Но если человек постоянно погружен в какое-то там самобичевание, там, вот это вот раскаяние, это уводит его уже от самого преданного служения. Вот. Поэтому, с одной стороны, загружаться всеми этими вещами не нужно. Сделал и сделал. Лучше думать не так, что я сделал, Кришна простит, а лучше думать так, я что-то не то сделал, пусть Кришна меня накажет. Это будет правильно, чем Кришна простит. Кришна простит, это ум подсказывает, такой хороший ответ, да? Я буду грешить, а Кришна будет меня прощать. Ну, что ему стоит, да? Так можно, как говорится, удобно устроиться. Вот. Но если мы хотим развиваться, то мы должны понимать, я согрешил, пусть Кришна меня накажет так, чтобы я сделал правильные выводы. Вот это будет более правильный подход, настроение, понимаете? Вот. А если мы анартха не говорите, не пройдем, то мы никогда не станем твердыми в духовной жизни, никогда не обретем высшего вкуса, и поэтому мы будем оставаться в пределах трех миров. Я не реагирую на руки, вы между собой сами разбираетесь.
Господь Нарисимха сейчас сказал, мы читали, своими благочестивыми поступками ты прохладом ухараш, искупишь последствия своих грехов. Скажите, пожалуйста, что на самом деле это значит, что это звучит как праяшчита для нити ситхи?
Это не праяшчита. Праяшчита – это раскаяние. А здесь говорится, что благочестивыми поступками ты перекроешь свои греховные поступки. Это не праяшчита. Вот это то же самое, что там, не знаю, долг погасить вкладом. Понимаете? Вот, то есть был какой-то минус, вложили, стал плюс. Понимаете, это праяшчита, это ментальный процесс. Это когда человек обдумывает свое какое-то прошлое неправильное поведение, раскаивается в этом и принимает решение, что он так больше действовать не будет. Вот что такое праяшчита. А просто совершить какие-то благочестивые поступки, которые переходят в грехи, это не праяшчита. Это просто, как говорится, одну карту покрыли другой картой, более сильной, это, как в игре в карты. Туз вытащили и перекрыли там какого-нибудь короля, понимаете, вот все. Это не праяшчита как таковая, это просто взаимодействие по законам материальной энергии. Был минус, стал плюс.
Хари Кришна, а как Прохлада Махарадж мог управлять демонами? Ну это же какие-то противоположные природы, да, там чисто преданные демоны там. Это качества совсем другие. Почему они вот для кого подчинялись? Почему не свергли его там?
А зачем его свергать? Он же не заставлял их повторять 16 кругов в регулирующем принципе. Всем же не так управляет, как мы бы стали, да? Нас вот во власть поставь, мы начнем с запретов, да? Сразу все. Все вокруг запретим.
Мясо.
А?
Мясо запретим.
Конечно, все вокруг запретим, да. Вот, и поэтому мы долго у власти не удержимся. Вот. А Прохлад действовал иначе. То есть он понимал, что демоническая природа вот так вот быстро не меняется, но что он делал? Вот. Он позволял им жить, как они хотят, но при этом он позволял им служить себе. Он же, как сказать, лидер, да, царь. Он полагается служить царю, и поскольку он чистый преданный, нитья ситха, о чем, понятное дело, демоны понятия не имеют, вот, но они служат нитья ситхи. Вот, и таким образом они неосознанно зарабатывают бхакти сукрити. Вот для чего Кришна оставил Прохладу царем демонов на целую манвантару, чтобы у них у всех был шанс неосознанно служить нитья ситхи. Вот и все. А как еще до демонов достучишься? Нужно поставить своего человека их царем. Вот и все. И так они постепенно будут, так сказать, расти.
Но ведь отцу он проповедовал, а им не стал.
Что?
Отцу проповедовал, а им не стал.
Он не проповедовал отцу. Где вы видели, что он проповедовал? Он просто отвечал на его вопросы. Какая же это проповедь? Просто отец его спросил, чему ты научился в школе? Он объяснил, чему научился в школе. Он не проповедовал отцу. Детям проповедовал, потому что отцу он морального права не имеет проповедовать. Младший старшему не может проповедовать. Вот. А своим друзьям без проблем.
А младший?
Что?
А младший не, старшим младшим не проповедовал, друзьям проповедовал.
А насчет младших я не могу говорить, я просто не знаю. Вот. Но то, что мы читаем, то, что он отвечал на вопросы Хираньякашипу, что взбесило Хираньякашипу. И также мы читаем о том, что на переменах в школьные времена он там, значит, своим друзьям. Насчет младших, может быть, да, но просто я не могу сказать, потому что мы не встречали описания.
Ну,
Пожалуйста.
Дандават, Мрандандар Кумар Прабу. Спасибо большое за лекцию. С вашего позволения задам сразу два вопроса.
Нет, по одному задавайте.
Хорошо, спасибо большое. Понятие Гаудия вайшнавизм. Вот что означает слово Гаудия?
Гаудия имеет два значения. С одной стороны, оно имеет географическую привязку. Есть такая область в Западной Бенгалии, называется Гауда. Вот это, ну, чисто географическое место. И там, в этом месте, он наиболее распространен, Гаудия, вайшнавизм. Вот. А второе значение Гаудия означает связанный с Радхой. То есть вайшнавизм, где поклоняется не Лакшми Нараяне, то есть не Лакшми Вишну, а Радхи Кришне. Вот это означает Гаудия вайшнавизм.
Благодарим. Хари Кришна.
Какой второй вопрос?
Понятие вайшнав. Вот его применяют только к преданным Господа в традиции Гаудия вайшнавизма или также можно...
Нет. Слово вайшнава состоит из двух частей. Вишну, Ива. Ива значит подобный. Вишну, Ива. Подобный Вишну. Богоподобный. Вот. И поэтому все вайшнавы, в том числе, которые поклоняются Господу Вишну, они тоже называются вайшнава. Вайшнава это подобный Вишну.
А допустим, люди, которые служат Господу в других духовных традициях, таких как ислам или христианство, их можно назвать вайшнавами?
Если идея бхакти для них является основной, если служение, идея служения является основной, то в самом-самом широком смысле слова – да. Потому что, потому что они же не представляют себе Бога как Вишну. Понимаете? Вот, поэтому если они не представляют Бога как Вишну, то да, слово Вишну будет немножко уже неуместно. Поэтому точнее будет назвать там какие-то бхакты. То есть они бхакты, преданные какой-то концепции Бога, которой они склонны тянуться.
Хари Кришна, благодарю за интерес.
Вот здесь вопрос.
Хари Кришна, вот вы сейчас сказали, что младшие могут старшим проповедовать. И очень часто наблюдается такая тема, что в семьях дети становятся на место родителей, а родители меняются местами, становятся детьми. Но воспитывались, допустим, в одной, в другом понимании, и в какой-то момент становится переломным. Вот с чем это связано, что дети начинают получать родителей вроде как из благости, ну, делать замечания, указывать им.
И родители... Дети начинают поучать родителей?
Да, да. И очень часто в семьях вижу, что, допустим, становятся дети становятся как родителями по отношению к своим родителям.
А родители, насколько это эффективно, когда дети играют роль родителей?
Ну, видимо, что родителям удобно с себя снять ответственность, а детям как-то старше стать. И это вот часто проявляется, и вот именно в какой момент, в чем проявляется?
Ну, я не знаю, у меня такой статистики нет, честно говоря, и наблюдений таких тоже нет, чтобы в семьях дети действовали в качестве родителей, поэтому у меня нет готового ответа на ваш вопрос. Вот более того, я думаю, что это не является, скорее всего, массовым явлением, скорее всего, каким-то единичным явлением. Вот, то бывают такие инверсии, перестановки, вот, когда, допустим, ну, люди меняются ролями по разным причинам, у кого-то квалификация больше. Но опять же, есть как бы традиция, традиционная схема, которая, ну, легко и естественно принимается, допустим, там глава семьи, муж там, и так далее, там, за ним следует жена, за женой дети и так далее, как бы классика, да. Вот, но поскольку мы живем в эпоху, когда традиции во многом разрушены, вот, то здесь вот эти вот, эта смена ролей, она тоже может иногда иметь место. Насколько это эффективно, опять же, говорю, для этого на статистику иметь, которой у меня нету. Вот, поэтому здесь могут быть какие-то вот такие вот ситуации, что вдруг ни с того ни с сего яйца начинают учить курицу. Вот, но это нетипично. Опять же, я говорю, ну, как сказать, в худшем каком-то варианте это может подойти. То есть, ну, я знаю, допустим, одну ситуацию, ну, даже не одну, даже несколько ситуаций знаю, где ребенок, ну так уже не совсем, не маленький ребенок, а ребенок, в смысле, по статусу, по отношению к родителям, сначала становился преданным, вот, а родители сначала не понимали, не могли этого всего оценить, но через какое-то время уже и родители по стопам своих детей могли становиться. Такие ситуации, как вот точечные, мне известные. Вот. Но это, скорее всего, в тех ситуациях, когда родители сами начинают интересоваться, чем ты там занимаешься, начинают рассказывать. Да? Вот. А если, предположим, родитель не особенно склонен, то тогда, скорее всего, эта проповедь она не будет эффективной. Но в целом это, конечно, ну, нетрадиционная схема. Вот, хотя в Кали-Югу уже традиция, говорю, ничего не осталось, у нас сейчас все нетрадиционное практически. Отношения учителя-ученика нетрадиционные, учитель на одном континенте, ученик на другом континенте, хотя в идеале они в одном ашраме должны жить, и учитель конкретно должен учить ученика шастрам, поведению, ачаре и так далее. Но где такое происходит? Это происходит в крайне редких случаях. А в большинстве случаев отношения учителя-ученика, они очень далеки от традиции. Вот, поэтому часто и эффективность этого процесса обучения, она тоже весьма страдает. Но в Кали-Югу практически здесь вариантов таких особых-то и нет.
Хари Кришна, спасибо большое. А можно спросить, а вот господин Нарисимха, он приходил только когда Махараджа Прохлад был, вот он еще приходил, когда Чиханхази, да, возмутился против движения Санкиртана. А
нет, но это он приходил во сне ему, то есть это же не было каким-то зафиксированным, да? Чтобы всеми приход. Вот, поэтому ему он пришел во сне и сказал Кази, что если ты еще что-нибудь такое устроишь, то конец твой близок. Вот поэтому это было не всеобщее явление, а чисто вот частное явление. Во сне он пришел в Чандукази. А были ли еще какие-то воплощения? Я не знаю, для этого нужно читать. Есть такой текст Нарисимха Пурана, но я с ним не знаком. Возможно, там... Ну, то есть они-то приходят периодически. Допустим, мы знаем из третьей песни Бхагавата, что Вараха два раза приходил, там белый Вараха, красный Вараха, в разных ситуациях. В одном случае он просто поднял землю из океана Гарбадака, в другом случае, значит, сражался с демоном Хираньякшей. Вот, и просто Майтрея удобства ради две эти истории в одну объединил, потому что Пурана это такая, ну, свободная форма свободного изложения, поэтому там такие вещи допускаются. Вот, то есть вот нам известно о явлении двух форм в Арахе. Вполне возможно, что Нарисимха тоже когда-то приходил, но для этого нужно почитать Нарисимха Пурану. Здесь вопрос еще.
Хари Кришна, Арджуна Кумар Прабху. Может быть, вопрос немножко сложный. Но непонятно, в Бхагавад-гите говорится, что в целом дожди идут благодаря яге, да, то есть яге там благодаря выполнению предписанных обязанностей. В общем, вот как бы схема процветания, да, то есть описана в целом. Но если так вот посмотреть историю, да, то, ну, например, вот в нашей стране, да, то есть до 17-го года люди были очень религиозны, да, то есть, ну, по крайней мере, приписывалось всем ходить вот каждое воскресенье на богослужение, да, то есть все ходили, да, никуда не денешься, все ходили, то есть всей страной, да, то есть была религиозность. А потом, собственно говоря, вот, ну, СССР, да, не стало ничего, никаких нияги, да, то есть, ну, понятно, вот при яге. А мы сейчас вот живем вроде бы, ну, неплохо, вроде как даже получше, чем жили вот те, кто были религиозны. То есть как-то вот непонятно, работает ли эта схема, как она работает, почему полубоги вообще, ну, дают нам дожди, да, то есть дают нам зерно. Хотя, в принципе, ну, как бы мы люди не религиозные, но в массе.
Карма имеет несколько стадий накопления, реализации кармы. И, допустим, если вы говорите, что в дореволюционной России люди массово ходили в церкви, совершали там какие-то молебны, ритуалы и так далее. Вот, если это действительно постоянно происходило, как вы говорите, это как раз шел эффект накопления кармы, с учетом того, что когда будет СССР, никто ходить в храмы не будет. То есть на будущее накопили. Я вот так работал, сезонно наработал. Потом, я вот когда, допустим, до сознания Кришны работал в Дальневосточном морском пароходстве, у меня была сезонная работа. То есть я мог год, там, полтора вообще без отпуска. Потом сразу ходить в отпуск на полгода, допустим. У меня были деньги. Вообще мог не работать. То есть, если постарались предыдущие поколения, вот, они накопили вот это вот благочестие благодаря яге, следующее поколение, которое в религиозном плане не было активно, да, вот, оно пользовалось предыдущими всеми этими вещами. Да. Вот, поэтому очень важный момент для понимания, это вот две фазы кармы, накопление и второе реализация. Да. Вот, если, допустим, карма реализована, потрачена, а нового не накоплено, тогда будут всякие там засухи, голод и прочие-прочие разные вещи. Вот это означает, что вот какая-то такая пауза образовалась, как, допустим, те, кто изучают демографию, они говорят, что, допустим, там минимальная, ну, как вот это вот, то есть такие были сложные годы, когда вот 91-92 год, вот, образование новой России, то есть разброты, шатания, непонятно что. Вот, и поэтому людей, то есть рождаемость была минимальная в эти годы. Поэтому, соответственно, когда там призыв там, парней в армию, рождение 91-92 года абсолютный минимум, то есть недобор случается, понимаете, да? А в какие-то годы, допустим, там, наоборот, рождаемость повышена. И поэтому те, кто там достигают этого, ну, так сказать, возраста служения в армии, их много таких людей. Вот, то есть мы наблюдаем вот эти исторические процессы, когда происходит некое, так сказать, накопление, вот, а потом реализация, потом, наоборот, какие-то все эти паузы. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что хитросплетения кармы крайне сложны для понимания, потому что мы имеем дело одновременно со множеством процессов. То есть, каким образом вот эта вот аккумулированная, накопленная карма, она накладывается на криямана карму, то есть то, что мы совершаем сейчас, соответственно. Это порождает все многообразие ситуаций. Поэтому мы имеем периоды какого-то процветания, какие-то вот, когда все легко, более-менее нормально. Потом наступают какие-то трудные ситуации, трудные времена. Это когда начинают прорастать не хорошие, а плохие семена, да, которые тоже когда-то были посажены. Вот они были посажены, и казалось бы, никакого эффекта нет. Но кумулятивный эффект, он имеет место накапливаться, как болезнь, допустим. Аюрведа говорит о 6 стадиях существования болезни. Вот. И первые 3 стадии, они вообще, человек их вообще никак не фиксирует. Вообще не фиксирует. Потому что ни болевых синдромов, вообще ничего. Это такие тонкие, небольшие отклонения. И только на 4 стадии болезни человек чувствует, ой, там кольнуло, здесь что-то ломит, надо бы пойти к врачу. Вот. То есть уже вот этот процесс первых 3 стадий, он пройден, потому что они бессимптомны, первые 3 стадии. Понимаете? Вот точно так же и карма, она может накапливаться бессимптомно, а потом человеку раз говорит, ой, так у вас уже 4 стадия, там чего-то, проехали, все, уже, понимаете. Вот, поэтому я не думаю, что кто-то может во всех абсолютно тончайших деталях объяснить все эти вещи, иначе Кришна бы не сказал, что хитросплетение кармы крайне сложнее для понимания, но в целом ключ к пониманию этих вещей стоит в том, что вот, из всей санчита кармы, из всей накопленной кармы, та прарабдха, которая проявляется сейчас, вот, она соединяется с определенной криямана кармой, то есть деятельностью текущей, и, допустим, сейчас я ничего не делаю и еду просто на капитале прошлого. Да? Вот. Или наоборот, к этому капиталу прошлого какой-то прирост еще есть, если я что-то совершаю. И тогда будет какая-то долгая стабильность. Да? Вот. А если, предположим, прошлое прарабдха исчерпывается, а криямана новую я не совершаю, карму, то образуются какие-то такие паузы, которые вот и называются там, годами кризисов там, и прочих вещей. Вот, поэтому это как бы ключевые моменты понимания. Все остальное детали, и, конечно, чтобы их понять, ну, нужно знать все многообразие факторов. А обычным смертным это, как правило, не под силу. Они анализируют до определенной степени какие-то моменты. Вот. А что касается самого процесса яги, то здесь, да, почему полубоги нам дают какие-то вещи, ну, потому что они поставлены на это. Если вы почитаете третью главу Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, в начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей, полубогов, наряду с жертвоприношением для Вишну, и сказал: будьте счастливы, это яги, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. Вот, то есть полубоги нам что-то дают, потому что Господь нас связал в эту систему. Люди полубоги, адиатма, адибута, адидайва, то есть это вот три уровня бытия, они связаны кем? Адияги, Верховным Господом, Вишну, который пронизывает всю систему. Вот. Поэтому механизм работает, потому что главный механик постарался, то есть Кришна поставил полубогов в это положение, людей в зависимое положение, сделал вот эту вот как бы связочку. Вот. И поэтому там в 11 стихе третьей главы он говорит, что благодаря взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится, значит, гармония и процветание. Все. Это система, которая Кришной устроена.
Спасибо.
Угу. Сзади там еще.
Харе Кришна, перед моим клоном. У меня такой вопрос, почему-то раньше об этом я не думал. Вы в лекции упомянули, что пока Хирани Кашипу совершал аскезу, его жена находилась в вашем мудреца. А в Шримад Бхагаватам, вот как раз в этой главе написано, когда он совершает аскезу в течение 100 небесных лет, еще такая долгая задержка родов была у жены.
Да, мы тогда встречаем такие вещи, то есть обычные биологические процессы, вот, но этот ашрам Нарады Муни, я не знаю, где он точно был, вот, на этой земле или где-то еще, а мы встречаем подобное описание, допустим, беременность матери Шукадевы Госвами 16 лет длилась, да, то есть то же самое. То есть здесь мы можем только допустить, что Нарада Муни, как сиддха, да, то есть как человек, владеющий определенными этими процессами, он, так сказать, мог все эти вот биологические процессы поставить на паузу. То есть процесс обучения, он идет, как обычно. Вот, поэтому для нас, для тех, кто является заложниками материальной природы, это не представляется возможным. Но для тех людей, которые владеют материальной природой, то есть это сиддхи называется, для них это становится возможным. Это единственный ответ.
Спасибо.
Дети тоже стали рождаться. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вы сказали в лекции, что вот как Прачета, Друва Махарадж, им Господь сказал, у тебя еще там какое-то определенное количество времени, да, для наслаждения в материальном мире, и потом ты вернешься обратно к Богу. Ну, что они как-то, видимо, не оскверняются, да, этим, что они уйдут к Богу в любом случае, то есть они как осознавшие себя души. А когда я читала Бхагаватам, у меня такой вопрос еще давно возник, как раз по теме. А вот Друва Махарадж, он, когда его брата убили якши, он же пошел их убивать, и потом пришел в Свайабхаману, и он начал призывать к тому, что, ну, ты же понимаешь, ты, ну, что есть Господь, регуна материальной природы и так далее. То есть, получается, Друва Махарадж, он все-таки осквернился как-то, или, ну, почему он так действовал?
Для этого нужно головой туда читать до конца и вспомнить, что там дальше говорит Кувера. То есть, когда пришел Ману и стал успокаивать Друву, мы видим, что как-то на Друву это не сильно подействует. Только когда появился Кувера, покровитель Якш, потому что именно Якш убивал этот самый Друва Махарадж, вот, он его полностью уже остановил, Кувера, и более того, он сказал, что на самом деле это не ты их убил, их убило вечное время, а ты был просто инструментом в руках. То есть иногда мы видим, что преданные тоже выступают каким-то определенным инструментом, допустим, когда описывается в Махабхарате Сарпа Ягья, когда Махараджа Джанаминджая, сын Парикшита, проводил эту Сарпа Ягью после того, как этот огненный змей Такшика убил его отца, значит, Джанаминджая хотел отомстить, значит, и он начал проводить эту вот Сарпа Ягью, чтобы уничтожить вообще всех змей во вселенной. То есть там, значит, брахманы читали особые мантры, вот, и эти мантры, они, значит, притягивали притягивали всех этих змей, которые летели там в огонь. То есть это была жуткая сцена, там, не знаю, хороший сюжет, наверное, для фильма ужасов какого-нибудь. Вот. Но в какой-то момент, значит, Такшика, этот самый змей, вот он же оборотень был, да, то есть он мог как человек и как змей. Вот. И он в это время, где-то там они с Индрой, друзья, кстати, Такшика, вот, он там где-то летал с ним на Вимане, вот, и слыша эти мантры, значит, Такшика вдруг начал падать. И в этот момент вмешался Брахма и сказал: стоп, Джанмеджая, прекрати, значит, это жертвоприношение. Вот, поэтому мы видим, что определенное количество змей сгорело. А тот же Такшака, этот вот главный негодяй, он уцелел. Потому что не время ему было, то есть это не его карма была такой. Вот, и поэтому вдруг какие-то силы вмешиваются. И вот то же самое абсолютно ситуация с Друвой Махараджи. Да? Он вдруг впадает в гнев ни с того ни с сего и начинает этих якшам в больших масштабах уничтожать. Вот, и только когда, значит, уже там Ману и Кувера вмешались, значит, он успокоился. То есть тех якши, которые были убиты Друвой, так реализовалась их судьба. А те, значит, которые не попали под его стрелы, значит, им было не время, не судьба. Вот. И вот это вот вмешательство таких вот личностей, как, ну, могущественные, типа там Ману или Кувера, да, вот, они нажимают кнопку «стоп». Вот, потому что они знают, ну, по меньшей мере, они вот в этом вот вселенском механизме управления являются теми самыми инструментами, через которых реализуется, в частности, какая-то вот и коллективная карма. И поэтому казалось бы, что какое-то количество якш погибли как бы безвинные, ну, по видимости, что внешней причины нет для их смерти, а другим повезло, и вот они не попали под этот вот гнев Друвы Махараджи. Вот, то есть это просто говорит о том, что есть коллективная карма, есть индивидуальная карма. Разбился самолет, все погибли, а один там живой остался, только ботинки с него слетели, и все, больше ничего. Такие случаи бывают. Стюардесса какая-то из бывшей Югославии, тоже разбившийся самолет, она упала с высоты 12 километров и живая осталась, понимаете? Можете почитать историю в интернете, это есть. Ну, побилась, конечно, там, но все равно живая. Это же уникальный случай, то есть вот есть коллективная карма, все погибли, а вот один человек остался живой. Вот, поэтому... Здесь только вот этими вещами, коллективная, индивидуальная карма, можно объяснить вот такие вот нестандартные явления.
Тогда на Украине тоже коллективная карма?
Везде коллективная карма.
Спасибо большое.
Да.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, как сейчас Нарадхамуни проявляется в наше время?
Как сейчас Нарадхамуни проявляется в наше время? Ну, насколько мне известно, он явился как Шривас Тхакур в Панчататве, один из спутников Господа Чайтаньи. Вот, и в его доме начинались первые киртаны в Навадвипе. Это место называется Шривасангам в Майяпуре. О каких-то более поздних его явлениях мне пока неизвестно. Но в целом Нарадхамуни, он с нами часто говорит через Шримад Бхагаватам. Его наставления занимают важную часть нашей жизни. Вот, потому что, как я говорил, на днях Нарадхамуни – это мудрец, который как раз выполняет важную роль на Бхаратаварше, именно вот в нашей, так сказать, зоне. Вот, потому что, согласно пятой песне Шримад Бхагаватам, каждая варша из девяти варш Джамбудвипы, центрального острова Бхумандалы, она имеет свое божество, которому поклоняются, и своего мудреца, который поклоняется и на земле, на Бхаратаварше. Главное божество – это Наранараяна Риши, а поклоняющийся ему Нарадхамуни. Поэтому Нарадхамуни, вот он так часто встречается в шастрах именно применительно к земле. Пожалуйста.
Да. А можно еще вам, как астрологу, задать вопрос? Ну, вот Россия, да, сейчас находится в такой ситуации. Вот какая она сюда вообще? Что за может быть общее? Скажите.
Давайте опустим этот вопрос.
Можно еще вопросы, да?
Глобальная астрология, или так называемая мунданная астрология, это, пожалуй, одна из самых сложных, самых мутных частей, потому что Видите, астрология, она же рассчитывается, ну, как на индивидуум, рождение индивидуума. Вот человек родился какой-то, да, в такое-то время, в таком-то месте. Вот, и вот от этого мы, как говорится, пляшем, уже смотрим его гороскоп. Страна тоже имеет время рождения и так далее, место. Но всегда сложно понять, что именно считать местом, временем рождения. Вот. Когда человек родился, тут все понятно, вопросов нет, акушеры зафиксировали, да? А когда страна родилась, ну, есть некоторые, так сказать, советы, по каким там признакам определяется время рождения страны, но здесь нет единодушного мнения. Поэтому то, что считается гороскопом России, может быть правда, может быть не совсем. Вот. Ну, сложно тут все, потому что коллективная карма имеет место. Более того, она же не просто кем-то там окружена, она окружена множеством разных стран. И все эти вот огромное количество факторов, их в одних мозгах очень тяжело все это уместить, связать. Поэтому вот эта вот мунданная или глобальная астрология, она является, пожалуй, самой сложной темой. То есть предсказать судьбу одного человека – это одно. А судьбу страны, в которых много человек, да, это совсем другое. Вот, и поэтому даже при каких-то там неблагоприятных раскладах для одних людей, для других все нормально. Кто-то вспоминает, допустим, 90-е годы, как там какой-то ужас. А мне казалось, веселое время вообще было. Потому что я был вашими брамачари, так сказать, и все этой материальной стороны жизни мы особенно не замечали. Потом все говорят, ужасные 90-е. Я говорю, да, интересно, я в какой-то, видимо, параллельной реальности был, потому что я этого не заметил.
Можно еще
вопрос,
да?
Да.
Вот общество Кришны, это же покровительская организация, то есть в отличие от других духовных традиций.
Да не трогайте вы другие традиции, говорите от нас и все.
Вы тоже в одной из лекций говорили, что как вот врачи прививки, скажем, да, гоняются за людьми, пытаются их всех привить, ну, от разных заболеваний, так и наша традиция тоже, по сути, преследует тем, чтобы распространять духовные знания тоже в виде духовной прививки. И как, на ваш взгляд, насколько преданный должен это понимать, осознавать, и в своей жизни применять не только, например, проповедническую, там, участвовать в хренами, раздачу посада, а насколько это в быту можно тоже проповедовать служивцам, друзьям, родственникам?
Проповедь обозначает распространение духовной энергии, внутренней энергии, потому что само живое существо, джива, она относится к духовной энергии, и поэтому она начинает пробуждаться под влиянием духовной энергии. Когда вы услышали чистое святое имя, что-то из области духовного знания, или получили просад, или какую-то великую личность увидели, у вас внутри что-то начинает там шевелиться, трепетать. То есть это означает, что из внешней среды эта духовная энергия, она активировала нас немножко, да? Вот. Вот это называется проповедь. И поэтому неважно, проповедуете вы делом, словом, просадом, чем-то там еще. Смысл в том, чтобы дать душе контакт с духовной энергией в любой из доступных форм, да? Вот если, допустим, перед вами кошка, и вы знаете, что вы не можете ей проповедовать, значит, вы просто даете ей просад, всю, то есть духовную энергию. И когда-то в нее это все это начинает пробуждаться, и все, она уже там переходит в какую-то осознанную форму жизни и получает склонность к духовной практике. Вот. Поэтому проповедь – это просто распространение духовной энергии во всех возможных формах. Да? Вот. Но просто делать это необходимо квалифицированно. Потому что сознание Кришны можно распространять только с любовью, понимаете? Если вы распространяете сознание Кришны с чем-то каким-то другим мотивом, это будет не очень эффективно. Я помню, много лет назад у нас в Владивостоке, ну, мы ходили на харинамы, и обычно где-то там в каких-то публичных местах харинамы останавливал, собирались люди, и ну, там, ну, буквально 1-2 минуты, там несколько слов таких говорили, каких-то общих, да? И обычно эти слова говорил я. А в тот раз я опоздал на харинаму по каким-то причинам, и вот я уже бегу туда и слышу этот какой-то там бхакта, ему в руки этот мегафон попался, он говорит: «Вы все умрете, вы все грешники, вы все пойдете в ад!» и так далее. Я думаю, боже, что он несет вообще? Люди такие в ужасе смотрят на него, понимаете? Вот. Поэтому, если вы вот так вот будете проповедовать, то это не распространение духовной энергии, это распространение чего-то другого, даже не знаю, как это обозначить пока. Вот. Но вот такое иногда бывает, понимаете, к сожалению. Вот. Поэтому еще раз, сознание Кришны распространяется только с любовью, никак иначе. Вот. Тогда люди это примут. Вот. А на других языках это все не очень хорошо выглядит. Язык любви, он универсальный. Все хотят любви, понимаете? Вот. Поэтому даже если мы говорим просто о философии какой-то, да, философский, кого-то в чем-то там убеждаем, все равно мотив помочь живому существу, не доказать ему, что он там дурак, не выкрутить ему руки, не убить его своим аргументом, вот, а дать ему что-то, понимаете? Все, наверное, по времени мы закончили, да? Шимат Бхагаватам Ки Чай, Шри Нарисимха Чатурдаши Ки Чай, Гоуры Примананди.